მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Энциклопедическая история автомобиля. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Джек-потрошитель. Новые улики». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Картинки с выставки. Виртуальные музеи и концерты. Лучший подарок для автолюбителей – новая энциклопедически полная история машин. О ней нашим слушателям рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книгу «Жизнь автомобиля» с подзаголовком «Подробная история создания машины» написал известный историк автоиндустрии Стивен Парисиан. Несмотря на свою репутацию и на избыточную полноту информации, включенной в книгу, автор все же начал с предупреждения, что наверняка найдутся упрямые фанаты, которые скажут, что книга никуда не годится, потому что в ней не упомянута модель 1918 года Борт Дэвис Луизиана или Олдсмобиль Виста Круизер модели 1969 года. Если же не придираться, то в книге «Жизнь автомобиля» можно найти всех звезд, всех неудачников, всех красавцев и уродов автомобильного семейства за 130 лет его существования. Что касается Америки, то читатель найдет в книге свидетельство то веселой, то мрачной символичности здешнего автомобиля и почувствует пугающе тесную связь его истории с историей страны. Ну и, разумеется, читатель познакомится с создателями моделей автомобилей, с начинателями автоиндустрии, включая тех, кто малоизвестен современным людям, сидящим за рулем.
Первым человеком, создавшим в 1769 году механическое самоходное транспортное средство, был французский изобретатель Николя Кюгно. Это был двухтонный колосс наподобие трактора, приводимый в движение паровым двигателем. Его приходилось останавливать каждые 10-15 минут, чтобы подкинуть угля и накопить в котле пар.
Немецкий инженер-механик Карл Бенц создал в 1885 году первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работавшим на бензине. Двигался он чуть быстрее пешехода. Бенца считают отцом автомобиля, и его первенство подтверждено патентом 1891 года. Коммерческий выпуск автомобилей начали французские инженеры Панар и Левассор, позже объединившиеся с Арманом Пежо. Это они перенесли двигатель в переднюю часть автомобиля, и их новшество назвали тягой Панара. С началом коммерческого производства в истории автомобиля начинаются обычные неприятности, вроде конкуренции и власти денег.
На расстоянии всего 75 километров от мастерской Бенца два других механика, Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, создали первый мотоцикл и организовали компанию по его изготовлению и продаже. Но очень скоро фирму прибрали к рукам денежные люди, выгнав обоих изобретателей. Это же случилось с одной из первых попыток Генри Форда в Америке, когда совет директоров вытеснил его из созданной им компании.
Началась гонка. Кто выпустит на рынок самый быстрый, надежный, эффектный автомобиль? Имена многих пионеров автоиндустрии сохранились до сих пор и стали, если не легендарными, то значащими. Рено, Бентли, Даймлер. Другие начинатели – Дюран, Ланчестер, Панар, Дидьон Бутон – стали жертвами неудачного выбора, неверного расчета или неподходящего момента. И исчезли. Но почти все эти пионеры были людьми выдающимися и часто эксцентриками, ведь первые автомобили были не средством передвижения, а роскошью, игрушками богатых.
Итальянский конструктор роскошных автомобилей Эторио Бугатти отказался продать свою последнюю модель королю Албании, потому что тот, по его словам, абсолютно не умеет вести себя за столом.
История автомобилей полна удивительных сюжетов. Невероятная пара – аристократ Чарльз Роллс и сын мельника с трехлетним школьным образованием F.H. Ройс создали одну из самых дорогих и самую легендарную модель. В Америке Форд, изобретатель конвейеров, довел эффективность до абсурда. Его служащим не разрешалось сидеть, курить и разговаривать. Они общались с помощью некоего чревовещания, носившего название «фордовский шепот». Автомобиль «Мерседес» был назван в честь прелестной дочери антрепренера-еврея, помогавшего Бентли с поисками рынков сбыта. И именно «Мерседес», по иронии автомобильной судьбы, стал любимой маркой фашистов. Нужды Второй мировой войны породили модель автомобиля, ставшего с тех пор самым популярным в мире – джип.
В первые годы после Второй мировой войны автомобильные фирмы меняли модели и дизайн, и одна британская фирма практически бесплатно всучила легкомысленному, как они считали Генри Форду, модель Volkswagen, о которой советник Форда сказал: «Думаю, то, что нам предложили, не стоит ни цента». Но легкомысленный, в кавычках, Форд модель взял и пустил в производство. И в 50-х годах Volkswagen детройтского изготовления, компактный, кокетливый, с длинными хвостовыми плавниками и даже с акульим плавником на крыше, стал символом расцветающих пригородов. Его назвали детройтским барокко и автомобилем для жен.
Книга «Жизнь автомобиля» напоминает читателю и о грандиозных переменах образа жизни, когда автомобиль стал главным средством передвижения. Он породил скоростные шоссе, автостоянки, придорожные мотели, рестораны «Drive-thru», обслуживающие посетителей в автомобилях, кинотеатры «Drive-in», где фильмы можно посмотреть из автомобиля, и изменения в архитектуре жилых домов, в которых предусмотрены гаражи. Благодаря автомобилю распространилась практика покупок по почте. Появились в лесах кемпинги, куда можно приехать на машине, разбить палатку и подключить электричество и воду. Красоты глухих мест, вроде штата Вермонт, с появлением автомобиля были освоены туристами. Первые главы книги Полисиена, охватывающие историю автомобиля до 70-х годов, намного богаче интересными сюжетами, чем последние главы. Особенно это касается легендарных марок автомобилей, чья слава родилась на киноэкране и превратила их чуть ли не в секс-символы. Volkswagen «Жук» и «Мини Купер» из романтических голливудских фильмов 50-х, «Шелби Мустанг» Стива Маккуина, «Астон Мартин» Джеймса Бонда. Автомобиль в эти годы стал любовью американцев. Главное вечернее развлечение всей страны – катание на автомобиле.
Золотой век авто, 50-е годы – краткий период оптимизма, уверенности в себе и веры в будущее. Конец наступил в 65-м году и ознаменовался статьей политика и публициста Ральфа Нейдера «Опасен на любой скорости», в которой он писал: «За полвека своего существования автомобиль принес смерть, увечья и горе миллионам людей». Искусный публицист Нейдер умело игнорировал в статье пользу автомобиля. И вдруг автомобиль из друга и предмета любви превратился во врага общества. Американцы потеряли уверенность в Детройте, а Детройт потерял уверенность в себе. Производители автомобилей разоряли требования к большей безопасности машин и к частоте выхлопов, а также перебои с бензином и забастовки рабочих. Качество стало таким низким, что рабочие шутили: зачем устраивать саботаж, если автомобили разваливаются сами по себе? Покупатели метнулись к немецким и японским фирмам. «Тойота» Джеймса Бонда из фильма 67-го года «Ты живешь только дважды» поместила Японию на автомобильную карту мира.
В 1981 году не успел менеджер фирмы General Motors сказать журналистам, что единственное новшество японских машин – кармашек для хранения монет, как эти машины, компактные, экономные, надежные и недорогие, заполонили на два десятилетия американский рынок. И город Детройт заплатил высокую цену за недальновидность отечественных капитанов автоиндустрии. Сейчас, после трагедии и банкротства Детройта, американцы открывают новую главу в истории автомобиля. Книга Полисиена напомнит им о победителях и о жертвах, о героях и злодеях этой истории. Хотя надо предупредить, что книга «Жизнь автомобиля» написана скорее для любителей автомобилей, чем для любителей истории.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как уже, конечно, догадываются наши слушатели и читатели, постоянный автор «Американского часа» Владимир Абаринов – большой знаток и ценитель истории. Одно из его многочисленных увлечений связано с самым знаменитым преступлением викторианской эры – тем, что совершил некий Джек-потрошитель. Оставшись нераскрытым, эта серия убийств до сих пор волнует экспертов и дилетантов.
Осенью 1888 года в лондонском районе Уайтчепел неведомый маньяк совершил серию зверских убийств, жертвами которых во всех без исключения случаях стали нищие проститутки. Точное их число неизвестно. Обычно говорят о 5, но некоторые исследователи доводят цифру до 2-значной за счет убийств, совершенных до или после Уайтчепельской серии в других местах или даже странах. Трупы несчастных, за исключением одного случая, когда киллера, вероятно, спугнули, были страшно изуродованы. Все эксперты сходятся на том, что преступник прекрасно знал анатомию и владел, по меньшей мере, основами хирургии. Он безошибочно, твердой рукой удалял внутренние органы чуть ли не в полной темноте, будучи крайне ограничен во времени. Лондонское дно знало серийных убийц и до потрошителя. Однако он стал первым, получившим небывалую известность благодаря наступлению эры всеобщей грамотности и широкому распространению иллюстрированных газет-таблоидов. Потрошитель стал сублимацией подавленных страстей викторианского общества, которое вытесняло все неприличное на задворки сознания. Журналист Уильям Стед, освещавший уайтчепельские убийства, написал об их сексуальной подоплеке и в качестве возможной модели предложил феномен доктора Джекила и мистера Хайда. Повесть Стивенсона, опубликованная за 2 года до серии убийств, как нельзя лучше выражала раздвоенность сознания позднего викторианца. Публика увидела в Хайде воплощение сексуального подполья своего собственного сознания. В августе 1887 года в Лондоне состоялась премьера спектакля по повести Стивенсона. Исполнитель главной роли Ричард Мэнсфилд играл Хайда именно как сублимацию тайных помыслов Джекила. Мэнсфилд был настолько убедителен, что его самого стали подозревать в том, что он и есть потрошитель. Сама гипотеза о том, что потрошитель неуловим по той причине, что обычной жизни ничем не отличается от добропорядочных членов общества, была абсолютно новой. Дело расследовал инспектор Скотланд-Ярда Фредерик Аберлайн. Несмотря на то, что потрошитель даже прислал 2 глумливых письма, инспектору не удалось подтвердить ни одну из версий. Оставалось уповать лишь на случай или неосмотрительность преступника. Случай так и не представился, но и убийства прекратились. В 1892 году дело было закрыто. Однако расследование продолжается по сей день. Его ведут сыщики-любители, историки и литераторы, криминологи и психологи. Люди, увлеченные тайной кровавого маньяка, называют себя риперологами, от английского слова «риппер» – «потрошитель». За десятилетия, прошедшие после уайтчепельских убийств, появилось множество новых, неожиданных, парадоксальных и скандальных версий. В числе подозреваемых значится лицо королевской крови, внук королевы Виктории, принц Эдди, он же Альберт Виктор Кристиан Эдуард, герцог Кларенский, наследник британского престола. Вариант этой версии утверждает, что принц не убивал сам, это делали подосланные его бабкой придворные, в частности, подозрение падает на королевского лейб-медика Вильяма Гуля. Мрачная история Джека-потрошителя стала основой множества художественных произведений. Одно из самых впечатляющих воплощений – опера Альбана Берга «Лулу». Вот ее финал в постановке Парижской оперы 1979 года. Проститутка Лулу приводит в дом очередного клиента. Это Джек. «Что вы во мне такого увидели?» – спрашивает она, желая услышать хоть какой-нибудь жалкий комплимент. «Понравилось мне, как ты по улицам ходишь», – отвечает Джек. «Подумал я, она, ладно, сбита». Они начинают торговаться. Лулу будто под гипнозом. В конце концов, Джек не только не платит ей, но и отбирает деньги у нее и уводит ее в соседнюю комнату. Партию Лулу в этом отрывке поет Тереза Стратос, Джека – Франц Мазура, дирижер Пьер Булёс. Несколько лет назад американская романистка Патриция Корнуэлл объявила на весь мир о том, что она установила личность Джека-потрошителя. Корнуэлл – автор популярнейших детективов. Свой предмет она знает не понаслышке. Она была полицейским репортером, работала в офисе главного судмедэксперта штата Вирджиния, служила в полиции и прошла подготовку в Академии ФБР. Ее излюбленный сюжет – серийный убийца.
I've seen thousands of autopsies and dead bodies in crime scenes, and never in my career have I seen anything like what this murderer did to Mary Kelly.
Я видела тысячи вскрытых тел, трупов и мест преступления. И ни разу в своей карьере я не видела ничего подобного тому, что сделал убийца с Мэри Келли. Это самое низкое, безумное и злобное убийство, какое только можно вообразить. Для этих преступлений нет никакого срока давности, только потому, что они совершены больше 100 лет назад. Жертвы имеют право на справедливость, на то, чтобы мир узнал имя их убийцы. И моя задача – добиться этой справедливости единственным способом, какой я знаю – установить его личность. Патриция Корнуэлл утверждает, Джек-потрошитель – известный английский художник Уолтер Сикерт. У этой версии много сторонников. Они до одури всматриваются в полотна Сикерта, и им начинает мерещиться портретное сходство жертв-потрошителя с натурщицами Сикерта. Но это не доказательство. Ничего не доказала и Патриция Корнуэлл, хоть и написала толстую книгу и сняла документальный фильм о своем расследовании. В фильме «Братьев Хьюзов из ада» с Джонни Деппом в роли инспектора Аберлайна рассказана королевская версия. Убийцей оказывается уже упоминавшийся нами лейб-медик доктор Гуль. Непосредственный начальник инспектора, член тайной масонской ложи, старательно направляет следствие по ложному следу. Ясно одно. Англичанин этого сделать не мог. Может, кто из индейцев, слоняющихся по Уайтчепелу, дал волю своим инстинктам? При всем должном уважении, сэр, этот человек знает на практике, что такое вскрытие трупов. Это человек с образованием, врач или с образованием? Это абсурд. Человек благородного происхождения такого не сделает. Возможно, это лавочник или мясник. Очень может быть, сэр, что лавочник. Но есть серьезный довод против этой версии. Под трупом обнаружена виноградная кисть. К чему вы клоните? К тому, что ни один лавочник Уайтчепела, чем бы он ни торговал, не может позволить себе покупать виноград. Совершенно очевидно, что его дал ей убийца, и что это человек при деньгах. А как насчет евреев? Еврей-мясник или еврей-портной? У них водятся деньги, их полно у Уайтчепеле. Сэр, ради общественного спокойствия я бы крайне осторожно отнесся к слухам о причастности евреев.
Well, sir, for the sake of public safety in general, I'd like to be careful about spreading the rumors that it might be a Jew.
Вполне возможно, что такой мотив в действиях полиции действительно присутствовал. Тогдашний шеф лондонской полиции Генри Смит, в отличие от его кинематографического воплощения, в своих мемуарах называет обвинения в адрес евреев безответственными. Но автор последней сенсации, детектив-любитель Рассел Эдвардс, утверждает, что убийство совершил именно еврей, Аарон Косминский, семья которого эмигрировала из Российской империи. Полицейский документ с упоминанием его фамилии без имени был обнаружен лишь в 1959 году. Спустя еще 28 лет Аарона Косминского нашли в списках пациентов клиники для душевнобольных. Основания, по которым Косминский попал под подозрение, неизвестны, кроме того, что он жил поблизости от мест преступлений. Рассел Эдвардс увлекся тайной потрошителя после того, как посмотрел фильм «Из ада». В марте 2007 года он купил на аукционе женский платок, точнее шаль, с запекшимися пятнами крови на ней. По словам владельца шали, она была обнаружена на месте одного из уайтчепельских убийств. Полисмен с разрешения начальства взял ее в подарок жене. Но жена ни стирать, ни носить ее не стала, а убрала в чулан. Эдвардс обратился к специалисту по молекулярной биологии Яри Лухилайнену, и тот сумел получить из пятен крови генетический материал, пригодный для экспертизы. Кроме того, он обнаружил на платке брызги другого биологического свойства. Это была сперма. Поскольку в обоих случаях в распоряжении исследователя оказалась митохондриальная ДНК, код которой передается только по женской линии, для сравнения следовало найти потомков жертвы и преступника именно по женской линии, и Эдвардс это сделал. Образцы, по словам Эдвардса, совпали с неопровержимой точностью. У специалистов много претензий к выводам Эдвардса. Прежде всего, доктор Лухилайнен пока не опубликовал сообщение о своем исследовании ни в одном из научных журналов, и его методы не подверглись проверке специалистов. Во-вторых, история платка ничем не подтверждена, а совпадение генетического кода может оказаться следствием перекрестной контаминации, загрязнения исходных образцов материалом, полученным от потомков. Кроме того, Эдвардс был заранее уверен в виновности Косминского, и это тоже не добавляет объективности его расследованию. По праву реперолога со стажем добавлю и я свои 5 копеек в эти сомнения. Я уже говорил о 2 письмах потрошителя, причем ко второму посланию он приложил половину человеческой почки. Это второе письмо написано с грубыми орфографическими ошибками и без знаков препинания. Но в том-то и дело, что ошибки чересчур нарочитые. При внимательном чтении возникает ощущение, что текст написан грамотным человеком, который старательно маскируется под неуча, но при этом синтаксически строит фразы абсолютно правильно. Это что-то вроде современного сетевого языка подонков, который, как известно, придуман профессиональными филологами. А вот Аарон Косминский был действительно малограмотным и говорил в основном на идиш, потому что очень плохо владел английским. Так что ставить точку в истории Джека Потрошителя еще рано.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки, виртуальные музеи и концерты.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, виртуальные музеи и концерты. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на экскурсию, не отрываясь от компьютера. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» подвела промежуточные итоги той виртуальной революции, которая навсегда изменила музейное дело. Сегодня каждый большой, да и любой другой, впрочем, музей обладает виртуальным приложением, с помощью которого каждый абонент интернета может познакомиться с его коллекцией, не выходя из дома. Соревнования кураторов и их программистов приводят к быстрому прогрессу виртуальных музеев. Лучшим из них, пожалуй, является любимый музей Нью-Йорка «Метрополитен». С него мы и начнем нашу беседу о пределах и возможностях виртуального искусства. Первый раз я пришел в «Метрополитен» на следующий день после того, как переехал в Нью-Йорк. Последний раз вчера. В промежуток поместились почти 40 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. И каждый раз, какая бы выставка меня сюда ни приводила, я обязательно навещаю картину, которую музей считает лучшей, а я любимой. Это «Жатва» Брейгеля. Связь с ним, с Брейгелем, началась еще тогда, когда увидал «Охотником на снегу», конечно, в «Солярисе» Тарковского, потому что в Советском Союзе картин Брейгеля не было. Зато их хватало в Вене, где ненадолго останавливались эмигранты по пути в Америку. Я не хочу сказать, что это обстоятельство стало единственным мотивом, но оно, несомненно, сыграло свою роль в выборе направления. С тех пор я охочусь за полотнами Брейгеля от Сан-Диего до Праги, а в свободное время захожу к нему в «Метрополитен». Такая картина не может примелькаться, но за треть века мне уж точно довелось изучить ее досконально. Думал я, но свирепо ошибался, что выяснилось после того, как я рассмотрел жатву на ретине айпада с помощью Гугла и его сенсационного художественного проекта. Меня сразу же поразило поле еще не сжатого хлеба. В зале оно представлялось сплошной стеной, но теперь, увеличивая изображение на экране, я обнаружил, что первую линию нивы составляли колосья со своим лицом, вернее, профилем. Увлекшись, я переехал с переднего плана на задний, чтобы найти там квадратный пруд, а в нем 7 женщин, две из которых купались голышом, судя по торчавшим из воды розовым ягодицам. Раньше ничего этого я не видел, но, решив, что вряд ли Гугл пририсовал Брейгелю скабрезные подробности, я отправился в музей и опять ничего не нашел. Мне мешало стекло и электронная охрана, начинавшая свистеть, когда я пытался уткнуться в картину. Жатва, однако, стала другой. Прежде я подозревал, а теперь уже точно знал, что в ней скрывается больше того, что мы можем разглядеть невооруженным глазом. Брейгель как бог смотрел сверху и видел все, и писал с запасом, рассчитывая на то, что каждый увидит столько, сколько сможет. Камера, однако, знает не меньше его. Электронная репродукция столь высокого разрешения требует 10-часовой съемки и 1 000 000 пикселей. В 100 раз больше обычной цифровой фотографии. Первыми такому обращению подверглись 17 картин, выбранных каждым из знаменитых музеев. Уффици предоставил Венеру Боттичелли, Лондон – послов Гальбейна, Эрмитаж – Каналетто, Третьяковка – явление Христа народу, потребовавшего 12 мегапикселей. Нью-Йоркский музей современного искусства, который все знают здесь по аббревиатуре МОМА, «Звездную ночь» Ван Гога. А в целом, так или иначе, Google сегодня показывает больше 30 тысяч работ из 150 музеев 40 стран. И этот виртуальный запасник всего лишь один из тысяч других сетевых галерей. Сократив до одного клика путь к любому шедевру, они демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Когда все это начиналось и живопись еще робко пробивалась на компьютерные экраны, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Непонятно, сказал тогда Билл Гейтс, радуются они этому или наоборот огорчаются. Сейчас, когда технический уровень превзошел возможности нашей оптики, актуальным стал иной вопрос. Что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает 2 пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно только их фрагменты, изготовляя частную коллекцию из рук, ног, ковров или, скажем, птичек. Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника. Во всяком случае, такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор – пульс живописи. Мазок, как почерк, открывает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре холста. Интимность такого скрупулезного знакомства, словно читать чужие, причем любовные письма, не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция невольно и потому гениально перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первое, тем нам дороже второй. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь еще больше привлекли зрителей, попутно обращая их из поклонников в паломников. Сам я недавно испытал такое в Падуе, где надо записываться в очередь, чтобы посмотреть Джотто в Капелле дель Арена. Собственно, мне даже понравилось, потому что, получив в кассе билет, можно весь день готовиться к вечеру. Выпивать и закусывать, не отходя от богатого колбасами городского рынка. Бродить по гулким коридорам ветхого университета, знакомиться с его студентами, есть мороженое в знаменитом своими интеллектуалами кафе и поглядывать на часы в ожидании сеанса, все более напоминающего спиритический. Наконец, уже в темноте, стряхнув легкий хмель от местного белого вина, забыв от волнения об усталости, оставив в раз оказавшееся неуместным легкомысленное веселье, ты входишь в барокамеру, заменяющую этой церкви вход и двери. То, что происходит по ту сторону, в консервированном воздухе, запертого от посторонних искусства, нельзя описать ни словами, ни буквами. Ведь они рассказывают о содержании и форме, но не дают феноменологического отчета о переполохе, который фрески Джотто производят в душе зрителя. Искусство, говорит философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же. Охота к переменам внутри, а не снаружи. Вот с этим компьютеру никак не справиться. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим не стоит оставлять ради музея пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится. И я догадываюсь, почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. В конце концов, живопись – трансформатор повседневности. И делясь с ним, этим метафизическим прибором, одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
Ну а теперь мы с помощью Соломона Волкова перейдем от виртуальных музеев к виртуальным концертам. Соломон, мы говорили о виртуальном музее. И виртуальные музеи сегодня – это абсолютно естественное дело для всех, у кого есть интернет, а интернет есть у всех. Но кроме виртуального музея есть еще и виртуальная галерея, потому что каждый из нас может собрать себе свою собственную галерею. И следя за вашей бурной деятельностью на Фейсбуке, я, например, вижу, что вы не чужды такого коллекционного зуда. Расскажите о вашем опыте.
Да, вообще-то тут у меня такая рейдерская политика. Я познакомился через Фейсбук с несколькими замечательными френдами, которые действительно занимаются вот такого рода художественными раскопками. Я чисто технически на это даже не способен, и, наверное, у меня и терпения бы на это не хватило бы. Но вдруг я увидел, что один из френдов, ее зовут Елена Танакова, регулярно у себя ставит или вывешивает, как говорят, картины художников реалистического направления 20 века. И я должен сказать, что для меня существование вот такого огромного пласта художников, которые в 20 веке, которые мы с вами привыкли характеризовать как век авангардного искусства в значительной степени, то есть как бы ведущие имена, которые у нас на слуху и на глазу, это будут художники, которые считались модернистами. Это сейчас мы уже не удивляемся летающим людям Шагала или кубистическим гитарам Пикассо и Брака или вот этим экзотическим пейзажам и натюрмортом Матисса, а это в свое время это была же подлинная революция. И мне как-то казалось, что никакого реалистического искусства, вот по моей такой, вероятно, наивности и необразованности художественной, мне казалось, что никакого значительного реалистического искусства не существует. Парадокс заключается в том, том, что авангардное как раз искусство визави реалистического искусства XX века менее сложное и менее утонченное. Вот что я хочу сказать.
То есть вы перевернули доску.
Да. Как раз реалистическое искусство, то, которое выставляет у себя Танакова, оно чрезвычайно болезненное, изломанное, с очень глубокими подтекстами, в то время как авангардное искусство, оно броское, яркое, довольно оптимистическое. По большей
и
части.
Это обычное искусство приема. То есть мы видим, да, что хотела сказать школа, а
да,
не автор.
Но кроме того, условно говоря, это более здоровое искусство, более бодрое, более оптимистическое, более наступательное, как угодно. Ведь со словом «авангард», если вы помните, вот в советском понимании этого слова, всегда оно отображалось, помните, было такое любимое слово «декаденство».
Это просто неграмотность советского искусствознания.
Да. Это
потому
еще
что декаденское,
терминология.
Декаденское искусство – это Пруст, а не Пикассо.
А авангард настоящий, он такой вполне здоровый и душевный, и физический.
Ну, потому что авангард, он был революционный по своему определению, да. А революция – это уже утопизм.
А вот реалистическое искусство, оно как раз там наполнено всякими такими болезненными смыслами и часто заставляет очень размышлять над ним.
Вы знаете, я слушаю вас и подумал о том, что в американском искусстве, например, вот есть художники, самые знаменитые художники – это, наверное, абстракционисты, американские художники, или Энди Уорхол, поп-арт, да? Но на самом деле мои любимые художники как раз-то реалисты. Не реалисты XIX века, да. И не Рокуэлл, которого я люблю, как я люблю журнал «Веселые картинки». А мои любимые художники – это художники, я бы сказал, мрачно-философские, такие как Хоппер или такие как Энди Уайс. Вот это вот художники, да, которые меняют психологию
зрителя. Которые заставляют задуматься.
Вы знаете, для меня вообще в живописи есть только одно правило. Если я выхожу с выставки, насмотревшись картины, и я вижу мир другими глазами, это значит, что он изменил мне оптику. Правда, я не могу сказать, что уж совсем я сам это придумал. На самом деле, это придумал Мандельштам, который сказал, что французские художники излечивают нас от безболезненного реализма, то, к чему мы привыкли. То есть меняется оптика зрителя. И вот такие художники, как Уэйтс, мой любимый американский художник, конечно, он меняет нашу оптику. И, конечно, мы уже смотрим на все другими глазами и видим мир сразу под другим углом. Я понимаю ваш пафос, но я хочу сказать другое, что как раз интернет, вот эти все виртуальные галереи, они позволяют нам все время сравнивать. Вы понимаете, то, чего не было никогда раньше. Я читаю книжку, стоит мне дойти до любой картины, если там упоминание художника или картины, обязательно я посмотрю. Я ее тут же вызываю в интернете, чтобы знать, о чем говорил писатель. Потому что виртуальный мир живописи, который нас окружает теперь, никогда раньше такого не было, такой возможности. И, по-моему, это ведет к гигантской демократизации искусства. И в конечном счете мы знаем больше и любим сильнее это искусство.
То, что интернет очень расширяет кругозор, в том числе, вот мне всегда казалось, что я, ну, так скажем, неплохо подкованный и эрудированный человек в вопросах культуры. Но на сегодняшний момент, благодаря вот тому, что я погружен в это фейсбучное существование, я практически каждый день узнаю что-то для себя новое в одной или другой области. То ли это может быть музыка, это может быть изобразительное искусство. Совершенно неожиданный сюрприз. Я слышал и о Гудиашвили, о Чурилине, да, о Чурилине. Но у Танакова это все для меня одно имя за другим, это сюрприз. А там просто виртуозы, и не просто виртуозы формы, но очень глубокие философские персонажи.
Да, это любопытно. Соломон, но кроме живописи, интернет дает еще одну возможность – музыку.
В музыке я, вероятно, больше все-таки специалист, чем в живописи. И тут сюрпризов меньше. В основном это область популярной музыки, причем определенного периода. Когда я уже уехал из Советского Союза в 1976 году, и где-то до начала перестройки я как бы был выключен из жизни массового искусства советского. То есть это фактически где-то лет 10. И вот этот десятилетний период, я не знал популярных песен этого периода, я не знал популярного искусства этого периода. Тут у меня есть открытия и иногда довольно приятные сюрпризы. То, что для моих френдов, которые продолжали жить в России, это какие-то такие приятные ностальгические воспоминания, для меня это маленькие открытия. Я иногда с какой-то новой песней ношусь целый день. А я, в свою очередь, могу предложить некоторую накопленную за мои уже 60 с лишним лет музыкантского существования познания, эрудицию. И в связи с этим я предлагаю моим френдам такие виртуальные концерты, которые в обыденной жизни состояться не могут.
Есть такой виртуальный футбол, когда собирают лучших игроков всех времен и народов и собирают в одну команду. Вот такой виртуальный футбол, которого не было и не может быть.
Вот,
да?
Вот именно этим я иногда и занимаюсь. И вот последний мой проект такого рода, это нужно, конечно, делать с популярными в основном сочинениями, где имеется большое количество первоклассных интерпретаций. Но даже для меня, я всегда считал себя уже довольно подкованным в этой области человека, все-таки оказывается, YouTube таит множество сюрпризов и множество находок. И я недавно решил, одно из моих любимых сочинений музыкальных – это увертюра Бетховена «Кориолан». В свое время для меня, как для многих моих снобистски, я бы сказал, настроенных сверстников, Бетховен представлялся довольно скучным композитором. Ну вот, да, Бетховен. Ну, мы слушали его.
Это называется «Горы Остапу не понравились».
Да, нет, совершенно. Я могу найти тут объяснение, так что рано вы издеваетесь моим отсутствием почтения Бетховена. Дело в том, что Бетховен исполнялся как бы вот советскими дирижерами того времени в какой-то такой допотопной, и я бы ее сейчас условно назвал, вот сталинской такой трактовке. И вот честное слово скажу, никаких симпатий не вызывал особенных, а уж страстей тем более. И вдруг мне в руки попалась пластинка, выпущенная тогда, она была новая, советская пластинка, на которой было написано следующее. Там была пятая симфония Бетховена и увертюра «Кориолан». Исполняет, там было написано, Вефорт Венглер и оркестр. Какой, не было сказано, оркестр. Только потом, позднее, я узнал историю этой записи. Дело в том, что когда советские войска взяли Берлин, то, естественно, и было захвачено помещение берлинского радио. А там находились совершенно бесценные записи, и довоенные, и во время войны, лучших немецких дирижеров с лучшей немецкой музыкой. И это все было реквизировано, конфисковано, и весь архив был вывезен в Советский Союз. Там он себе лежал, как Дрезденская галерея, где-то там спрятан. До поры до времени.
Или пока... как золото Шлимана.
Да, да, да. Пока не решили, значит, стоит это напечатать. Фуртвенглер, видите ли, он пользовался не особенно хорошей репутацией в западной именно Германии и в Америке. Тоже как человек, который выступал в гитлеровские годы, значит, с концертами и как бы являлся в каком-то смысле вот таким фиговым листком немецкой культуры того периода. То есть Гитлер приходил в его концерты и сидел в первом ряду, и Геббельс, и Геринг. Вся эта шушера нацистская. И при этом Фуртвенглер дирижировал лучшей немецкой музыкой, классикой, Бетховеном, Брамсом, Вагнером. И эта пластинка меня поразила. Я до сих пор вспоминаю, я и помню, ее у меня тут нету с собой, она осталась в Советском Союзе, но я до сих пор помню и вид ее, и то, сколько раз мы с моим приятелем Юрой Кочневым ее слушали, потому что это был просто другой мир, это был другой композитор. Это был композитор, который вдруг бездны какие-то разверзнулись духа и величие духа, и всего вместе взято. А это были записи военных лет, 43-й год. Но мы об этом не знали ничего, даже не подозревали, конечно. И какой-то оркестр только мы потом узнали. А оркестр был Берлинской филармонии.
Тот самый, лучший в мире оркестр.
Да, тот же самый, да, конечно. Вот. И сейчас я не хочу вдаваться и не буду вдаваться в очень сложный вопрос ситуации фуртвенглеров в нацистской Германии. Это предмет особого разговора, и, может быть, мы когда-нибудь с вами обсудим эту тему. О ней есть пьеса и фильм, и что она сама очень интересна. Но для меня с тех пор Фуртвенглер стал символом дирижера. Вот это стал мой любимый дирижер.
В чем проект возвращается?
Да. Проект
виртуального,
значит,
концерта.
Да, я решил, увидевши, сколько кориоланов у нас на YouTube, я решил устроить конкурс для самого себя даже. Но уж тогда я делюсь теперь такими вещами с френдами. Вообще, я использую в этом смысле интернет и Facebook мой, мою страничку, как своего рода дневник моих культурных впечатлений. То, что вот сию секунду, вот я услышал какую-то песню там, она мне нравится, я ее ставлю.
То есть это публичный дневник?
Да, с соответствующим комментарием. И мне очень интересно бывает и отклики, и то, что собирает больше так называемых лайков, что меньше. Это тоже мне очень интересно, потому что это сразу же заодно и еще своего рода социологический опрос. Я аудиторию свою очень понимаю. И я решил вот такого рода эксперимент проделать с Кориоланом и поставил подряд энное количество записей, объявив, что устраивается конкурс. Причем один раз я такого рода конкурс провел и победителем объявил того деятеля культуры, это тогда речь шла о стихах, кто собрал больше лайков. Нет, все, я эту практику отменил.
Демократии не будет.
Нет, это используя выражение, которое приписывает Константину Эрнсту. У нас демократия приветствуется, но не практикуется. Хочу сказать. Так вот, у меня на страничке именно такова ситуация. И когда я уже выставлял одно за другим исполнение Кориолана для своих френдов, предлагая им участвовать в этой игре, но я предупредил, что победителя буду определять уже на сей раз я. Мне просто была интересная реакция. И я уже к тому моменту, когда я начал это выставлять, я знал, что победителем будет Форт Венглер.
Ну, давайте сравним, чтобы
да.
понятно было,
но,
в чем.
Но я хочу показать отрывки из вступления.
Один и тот же отрывок, да?
Один и тот же отрывок, начальный какой-то фрагмент, трех дирижеров, которые составили как бы для меня первую тройку в итоге. Это исполнение фон Караяна, исполнение Клаудио Аббада и исполнение Форт Венглера. И вот, что можно сказать об этих фрагментах, и я предлагаю нашим слушателям, они прозвучат один за другим, составить свое мнение, а мое суждение следующее. Караян в лучшей немецкой традиции, он монументален. Его Кориолан – это монументальное сочинение. Аббада, который, кстати, это очень интересная вещь, пришел в берлинский оркестр, берлинский филармонический оркестр, на смену Караяну. Преобразил этот оркестр совершенно. Вот при Караяне этот оркестр играл вот так вот, фундаментальные такие стояли, знаете, дорические как колонны. А Аббада как бы раскрепостил этот оркестр.
И колонны стали ионическими.
Да, да, ионические. И все стало гораздо более таким свободным, естественным, живым, задышало, утеряло при этом какую-то монументальность, конечно. Значит, у Караяна монументальность, у Аббада это такая живая трепетность, тоже очень привлекательная, а у Форт Венглера это все вместе. И монументальность, и живая трепетность, и невероятная философичность.
Ну, теперь я уже умираю, я хочу услышать это.
Это феномен. Вы знаете, я в итоге, после того, как я объявил, что победителем является Форт Венглер, я еще раз поставил эту запись с Кориолан Форт Венглера с комментарием, что имхо, in my humble opinion, по моему скромному разумению и мнению, это вообще может быть лучшая музыкальная запись всех времен и народов. И предлагаю сейчас присоединиться или отвергнуть мою точку зрения Корioланы в исполнении Вильгельма Форт Венглера. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Радио თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.
Thank you.